эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Новый омбудсмен Грузии Нино Ломджария представила доклад о правах человека.
В отличие от предыдущего отчетного периода, смерть Тамерлана Мачаликашвили снова делает актуальной проблему эффективной защиты права на жизнь.
В Сухуми представили доклад о правах человека в Абхазии, подготовленный Томасом Хаммербергом.
Доклад очень серьезно ломает ту конъюнктуру, которая вот сложилась по поводу описания ситуации с правами человека.
Юго-осетинский закон о депутатах вызывает много споров в самопровозглашенной республике.
Те нормы, которые были заложены уже туда, в этот проект, они, конечно, многие не соответствуют Конституции, даже международным нормам.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Кейти Бочуришвили.
Белый дом. Президенты США и России обсуждали возможность встречи. Сирия. Повстанческая группировка начала покидать Восточную Гуту. Турция требует ареста Гюлена за причастность к убийству посла России. Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным 20 марта обсудил возможность проведения совместной встречи. Об этом говорится в сегодняшнем сообщении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс. Отмечается, что президент США и президент России обсудили ряд мест, где можно провести встречу, включая Белый дом. Сандерс не назвала дату возможной встречи американского и российского лидеров, уточнив, что такая встреча может состояться в ближайшем будущем. Ранее о том, что Трамп предложил Путину встретиться, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. Он отметил, что из-за дела Скрипаля и последующей взаимной высылки дипломатов переговоры о встрече президентов осложнились. Телефонный разговор Трампа и Путина состоялся по инициативе американской стороны. Тогда президент США поздравил Путина с победой на президентских выборах. По данным Washington Post, Белый дом не рекомендовал Трампу делать этого и советовал начать разговор с обсуждения дела Скрипаля. Президент США тогда написал в Твиттере, что иметь хорошие отношения с Россией – это хорошо, а не плохо. 26 марта Вашингтон принял решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть консульство в Сиэтле в ответ на отравление в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Москва в ответ выслала 60 американских дипломатов и закрыла консульство в Санкт-Петербурге. Самая мощная сирийская повстанческая группировка начала покидать свой оплот в анклаве Восточная Гута в понедельник. Это произошло после наступления правительственных войск, направленного на то, чтобы полностью вернуть себе анклав, удерживаемый повстанцами в течение 7 лет. Первые бойцы из армии ислама утром в понедельник выехали из города Дума в рамках эвакуационного соглашения, которое предусматривает передачу города сирийскому правительству, сообщает информационное агентство САНА. Повстанцы направились в Джерар-Блус, город на севере Сирии, где контроль над территорией распределяется между сирийскими повстанцами и турецкими войсками. Сирийское правительство направило более 50 автобусов в Думу, чтобы вывести мятежников, сообщает САНА. Со стороны армии ислама комментариев не поступало. Базирующаяся в Лондоне сирийская группа мониторинга прав человека, которая следит за гражданской войной через сеть активистов на местах, также сообщила об эвакуации. Рами Абдурахман, директор группы, сообщил, что некоторые фракции в армии ислама выступают против эвакуации и фактической сдачи Думы правительству президента Башара Асада. Дума была одним из первых центров антиправительственных демонстраций, охвативших Сирию в марте 2011 года. Сирийские правительственные войска осадили город и другие пригороды Дамаска, бомбили больницы, жилые районы и блокировали ввоз пищи и медицинское обеспечение. Местные активисты заявили, что более 100 тысяч гражданских лиц оказались в ловушке внутри Думы, которая пострадала от разрушений. По данным правозащитников, недавнее сирийское воздушное и наземное наступление в Восточной Гуте привели к гибели не менее 1600 человек. Согласно заявлениям российских военных, более 120 тысяч человек покинули свои дома и искали убежище у правительства Башара Асада. Заявление президента США Дональда Трампа о скором выводе американских войск из Сирии говорят о его приверженности обещанию уйти из Сирии после победы над ИГИЛ, заявил сегодня глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров.
Если президент Соединенных Штатов заявил о скором выводе американских войск из Сирии, это означает, что он, по крайней мере, привержен прежним заявлениям о том, что после победа над ИГИЛ, Соединенные Штаты из Сирии уйдут. Будем смотреть.
В последние месяцы мы наблюдали, как Соединенные Штаты достаточно серьезно обосновываются на восточном берегу Евфрата, на значительной части сирийской территории, вплоть до границы с Ираком. И не только. Обосновываются своими военными объектами, но и создают там органы власти, которые им лояльны, подотчетны, которые будут ими финансироваться, отметил Лавров. Он напомнил, что военное присутствие США в Сирии незаконно и противоречит уставу ООН. Суд в Турции выдал ордер на арест находящегося в США мусульманского клирика Фетхулла Гюлена и еще 7 человек за предполагаемую причастность к убийству посла России в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Турции. 19 декабря 2016 года находящийся вне службы полицейский выстрелил в упор в посла Андрея Карлова на фотовыставке в Анкаре и убил его. Мевлют Мерт Алтентаж был позже застрелен полицией. Анатолийское агентство сообщило в понедельник, что священнослужитель Фетхулла Гюлен и другие 7 обвиняются в попытке уничтожить конституционный порядок и планировали это убийство. Турецкие власти утверждают, что убийца Карлова имел связи с Гюленом, который также был объявлен в розыск Турции за якобы организацию неудачного государственного переворота в июле 2016 года.
Новости представила Кэти Бучуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Громкие судебные процессы, произвол правоохранительных органов, недостаточная защищенность наиболее уязвимых групп населения и далекая от совершенства Конституция. Народный защитник Грузии Нино Ломджария озвучила основные положения представленного парламенту доклада о ситуации с защитой прав и свобод человека в Грузии в 2017 году. В отчете, состоящем из 347 страниц, говорится об основных вызовах и содержатся рекомендации омбудсмена властям. Владимир Унанян с подробностями.
Гибель в декабре 2017 года 19-летнего Тамерлана Мачеликашвили, застреленного в ходе спецоперации в Панкисском ущелье, выявила серьезные проблемы в вопросе расследования возможной неправомочности действий правоохранительных органов. Этот эпизод стал одним из ключевых в ежегодном докладе народного защитника. В документе, в частности, говорится, несмотря на многочисленные призывы начать расследование по фактам вероятного превышения силовиками должностных полномочий, главная прокуратура до сих пор не выявила предполагаемых нарушителей. По мнению омбудсмена Нино Ломджария, предметом особого изучения должен стать план задержания от принятия судебного постановления до проведения операции и осуществления контроля за ней.
В отличие от предыдущего отчетного периода, смерть Тамерлана Мачеликашвили снова делает актуальной проблему эффективной защиты права на жизнь. Право на жизнь будет защищено только если должным образом будет выполнено обязательство государства эффективно, своевременно и беспристрастно расследовать события, в котором, возможно, правонарушителями были представители государства. Борьба с терроризмом является одним из главных вызовов в современном мире, но параллельно с этой борьбой важнейшим обязательством государства остается защита основных прав человека. Анализ фактических обстоятельств сделает ясным, все ли возможности пропорционального применения силы были использованы, чтобы избежать непоправимого результата – смерти. Именно этим определяется степень защиты государством права на жизнь Тамерлана Мачеликашвили.
А также степень степень обеспечения равноправия всех граждан. По словам Нино Лумджари, этому препятствуют как недостаточно прочные законодательные гарантии, так и укрепившиеся в общественном сознании стереотипы.
Самыми незащищенными группами в этом отношении являются женщины, с учетом проблем с гендерным равенством, насилием и фемицидом. Также люди с ограниченными возможностями, в том числе дети, представители религиозных меньшинств и ЛГБТ-сообщества.
Впрочем, в вопросе защиты прав детей омбудсмен отметил определенные позитивные тенденции. Хоть по-прежнему актуальны такие проблемы, как бедность, насилие, отсутствие возможности получить образование, а также эксплуатация детского труда. Согласно докладу народного защитника, 2017 год был очень тяжелым для населения, пострадавшего в результате конфликтов. Эти люди ежедневно сталкивались с нарушением их права на свободу и жизнь, негуманным обращением, не имели возможности получить образование на родном языке и свободно выражать свое мнение. Особо Ламджари отметила дело о похищении азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. Грузинские власти до сих пор затягивают расследование преступления, совершенного в центре Тбилиси. За прошедшие несколько месяцев никаких четких ответов от следственных органов так и не было получено. Политическая оппозиция требует от правящей партии сделать рекомендации народного защитника обязательными к исполнению. Инициативу сформулировал член фракции Европейской Грузии Сергора Тиани.
Много лет то огромное количество замечаний, которые делались народным защитником, парламент просто не принимал во внимание. Это не становилось планом для правительства, а было лишь слушанием ради слушания. Очень важно, чтобы те замечания, о которых говорится в отчете нового омбудсмена, были перенесены в парламентский отчет и стали для правительства обязательными для исполнения. И сейчас необходимо давление со стороны как оппозиции, она должна максимально мобилизоваться, так и со стороны гражданского сектора и общественности.
В правящей партии со своей стороны призывают оппозицию внимательнее следить за тем, как высший законодательный орган реагирует на рекомендации народного защитника. По словам главы юридического комитета Эки Бесели, с 2013 года парламент учел большое количество рекомендаций омбудсмена, а глава фракции «Грузинской мечты» Мамукам Динарадзе пообещал максимально внимательно прислушиваться к названным в докладе проблемам.
У парламента есть надзорная функция, и мы обязательно очень внимательно рассмотрим предложения, представленные в этом отчете. Затем будут сделаны выводы, и на их основании не исключено, что будут приняты соответствующие решения, а мы проследим, чтобы они были выполнены.
Правда, по мнению наблюдателей, лояльность представителей партии власти к докладу народного защитника может уже в ближайшем будущем смениться откровенным недоверием. Предшественник Ломджария Учена Нуашвили эту дистанцию прошел довольно быстро, превратившись в крайне неудобную для грузинской мечты фигуру. И пока, отмечают аналитики, судя по содержанию доклада, Нино Ломджария идет по его стопам. В отчете, помимо всего прочего, говорится о несовершенной избирательной системе, отсутствии законодательных гарантий защиты памятников культурного наследия, о тревожно высоких показателях смертности на рабочих местах, о необходимости усовершенствовать систему, дающую гражданам возможность реализовать свое право на жизнь в здоровой окружающей среде, и о других не менее важных вопросах. Всего 347 страниц, преимущественно критики. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Цхинвале продолжают обсуждать поправки в закон о выборах депутатов, принятые парламентом самопровозглашенной республики на прошлой неделе. Сегодня свою озабоченность высказали представители непарламентских партий. Лидер Новой Осетии Давид Цанакоев считает, что указанные изменения могут привести к росту напряженности в преддверии парламентских выборов. Ирина Келексаева с подробностями.
Руководитель правового управления аппарата парламента Зита Бисаева была одним из двух депутатов, которые демонстративно отказались принимать участие в голосовании. И во время заседания, и после, она четко проговаривает свою позицию. Законопроект был сырым, недоработанным, решение принималось лицами, которые его не читали. Основная претензия – противоречие основному закону Южной Осетии и сложности, которые могут возникнуть у Центральной избирательной комиссии в связи с его исполнением.
Те нормы, которые были заложены уже туда, в этот проект, они, конечно, многие не соответствуют Конституции, даже международным нормам. Я считаю, что в таком виде невозможно было принимать этот закон. Тем более регламент нам позволяет рассматривать законопроекты в нескольких чтениях. И этот закон можно было сообща поработать над ним, доработать его и вынести его уже соответствующим компромиссом по некоторым нормам. Ну, сложный вопрос, конечно, сложный процесс. Я понимаю, что данная норма, которая сейчас будет подписана президентом и вступит в силу после официального опубликования, она, конечно, не найдет, я скажу так, полного исполнения и реализации соответствующими органами. Вот тут очень большие проблемы, недовольство, и, конечно, нам бы не хотелось, чтобы это было всегда к выборам. Когда начинаются выборы, я бы хотела, чтобы это в мирном русле всегда протекало, потому что это демократичный способ избрания представительного органа, и нормы должны быть такими же демократичными.
Сегодня свое мнение решил высказать лидер непарламентской партии «Новая Осетия» Давид Санакоев. Если поправки, связанные с изменением системы выборов на пропорционально-мажоритарную, политик только приветствовал, то в остальном выразил несогласие, продолжает Давид Санакоев.
Общее наше непонимание действий парламента заключается в том, что данный закон, который они принимают, он входит в конфликт с нормами Конституции. Это не остановило депутатов проголосовать за его принятие. И тут возникает вопрос, важен ли основной закон, важна ли Конституция для наших депутатов. То есть, если они собираются принимать все нормы закона, не опираясь на основной закон, на базу нашей правовой системы, на нашу Конституцию, то на что они будут опираться? На интересы отдельной партии, на интересы отдельных личностей или отдельных групп в нашем обществе. Я думаю, что если вот пойдет все по такому пути, тогда это приведет к тому, что противостояние будет больше, приведет к тому, что будет непонимание действий парламента. То есть тут вопрос не только в том, что они приняли этот закон с нарушениями. Вопрос в том, что не были услышаны люди и аргументы, которые имели здравый смысл.
Будет ли дальше расти напряженность, продолжил политик, зависит и от президента.
Я надеюсь на то, что все же президент решит не подписывать данный закон, а вернет его на доработку. Я все же на это надеюсь, потому что он является гарантом Конституции и, как не он, должен соблюдать ее нормы.
По словам Зиты Бисаевой, в такое развитие сценария ей поверить сложно, ведь заседание проходило без представителя президента в парламенте, не было на руках у депутатов и заключения правового управления администрации президента.
Я не думаю, что с этим законом не были ознакомлены и в исполнительной структуре. Скорее всего, это согласованный вопрос с исполнительной структурой, который был представлен на рассмотрение депутатов.
Еще один мой собеседник, юрист, который не пожелал представиться, заметил, принять поправки в закон о выборах депутата в первом и окончательном чтении больше напоминало депутатский сговор или исполнение важного указания. Цитата. «Это конституционный закон. Для его принятия было необходимо конституционное количество голосов депутатов, то есть 2/3 от количества парламентариев, 23. Если бы партии меньшинства проголосовали против этого антиконституционного закона, а это минус 14 голосов, то есть всего 20, все выглядело бы куда более благопристойно и для них, и для государства». Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжая тему закона о выборах депутатов в самопровозглашенной республике Южная Осетия, наш корреспондент Мурат Гукемухов.
Претензий к поправкам хоть отбавляй. Например, поправки к закону о выборах не позволяют баллотироваться лицам, состоящим на учете как алкоголики и наркоманы. Эксперты называют эти ограничения противоречащими Конституции. В самом деле, алкоголики и наркоманы не являются автоматически недееспособными. Недееспособность устанавливает суд и только суд. Почему, например, пьяница, сохранивший полностью дееспособность, не может быть депутатом? Еще одно новшество парламента, которое сулит не меньше скандалов и обвинений партии власти Единой Осетии в делегитимизации избирателей процесса, это наличие нормы об обязательном письменном согласии депутатов на обработку и передачу персональных данных, как законная возможность проверить соответствие кандидатов цензу оседлости. Для кандидатов в депутаты 5 лет постоянного проживания в республике, для кандидатов в президенты 10. О чем речь? Россия, как участник Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, не может передавать данных о кандидате третьей стороне. А вот с его согласия, считают югостинские депутаты, может. По мнению российского политолога Николая Силаева, в результате применения этих поправок возможны коллизии. Одно дело, когда российский гражданин дает согласие на обработку своих персональных данных. Это стандартная процедура. Но совсем другое – передача этих данных иностранному государству. Тем более в страну, где стандарты защиты персональных данных, мягко говоря, не дотягивают до российских. Как минимум нужны межгосударственные соглашения в этой сфере, которые который, помимо всего прочего, накладывает обязательства на Южную Осетию соответствовать российским стандартам по защите персональных данных. На этом вопросы к поправке не исчерпываются, говорит Николай Силаев.
Ну хорошо, они получили согласие на обработку персданных, отправили запрос, пришел откуда какой-то ответ. То есть каков статус этого ответа, что можно ли на основании, например, подавать в суд? Нет, вы не правы, на самом деле я здесь жил столько-то лет, а у вас что-то там компьютер напутал, случился системный сбой, и вы ошиблись. То есть куда, в какой суд обращаться по этому поводу?
Наверное, это зависит от того, кто ответчик.
Погранслужба.
По идее, тогда в российский.
Ну да, да.
Тогда получается оптимальный вариант, если гражданин России сам в России получит этот документ и передаст его в Юго-Осетинский ЦИК.
Я думаю, что да.
Иными словами, в рамках этих поправок может возникнуть масса ситуаций, когда легитимность избирательного процесса будет поставлена под сомнение. Депутат Юго-Осетинского парламента первого созыва Лариса Астаева указывает на то, что у нынешнего парламента не хватило гражданского мужества, чтобы отказаться от ценза оседлости для депутатов и президентов. Лариса Астаева вспоминает, что ценз оседлости приняли во второй половине правления президента Чебирова. Уже после того, как большинство ее коллег по парламенту первого созыва выдавили из Заксобрания и провели замещение национальной интеллигенции на послушных руководств функционеров. Без подобной подготовки этот закон не прошел бы. Это было такое время, когда национальную интеллигенцию отстраняли от управления государством. Их выдавливали из республики, а заодно при помощи этого ценза лишали возможности вернуться и побороться за власть. В этом была единственная задача ценза оседлости, говорит Лариса Астаева.
Я уехала оттуда в 96-м году. Значит, я там прожила самый трудный отрезок времени. Я родилась там, я там выросла, я там работала. А они говорят, последние 10 лет. А последние 10 лет что такое? И мне никто не отвечает на этот вопрос. Или, а что значит эти последние 5 лет? Что в эти последние 5 лет произошло такого, где ее присутствие должно было там быть? Ну это же бессмыслица. Они запутались. Просто сейчас вот грядут парламентские выборы, и опять они начинают что-то выдумывать, а под этим никакого вот юридического обоснования нет. Конечно, это избиратель должен определить, а ты не должен лишать права людей, которые, допустим, многое сделали для создания этого государства, которые продолжают что-то делать, которые голосуют. Я гражданка Южной Осетии. А если я гражданин Южной Осетии, то я имею полное право выдвигаться. Но они вот это искусственно все это создают, чтобы не было конкуренции, чтобы создать какой-то хаос. И поэтому я категорически против этого ущемления прав избирателей.
Это была депутат Юго-Осетинского парламента первого созыва Лариса Астаева. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
А вот депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня обсуждали коррупцию. Правда, журналистов на слушание они почему-то не пустили. Ситуацию комментирует наш постоянный сухумский блогер Изида Чания.
Сегодня в парламенте Абхазии проходит слушание по очень важному для страны вопросу – коррупции. Некоторое время назад инициативная группа, состоящая из десятка людей среднего возраста, решила, что спасти Абхазию от этого явления может принятие статьи 20 Конвенции ООН по противодействию коррупции и закона о госслужбе, проект которого много лет пылится в парламенте. Конечно, я против коррупции и без всяких «но» готова и как гражданин страны, и как журналистка поддержать любую общественную инициативу, направленную на преодоление зла, разрушающего саму идею нашей государственности. Однако у меня много вопросов, основанных прежде всего на неверии в благие устремления людей, представляющих власть. Очередной звоночек, подтверждающий обоснованность моего недоверия, прозвучал уже сегодня, когда стало известно, что в парламенте пройдут слушания на эту тему. Известно, что коррупция как черт ладана боится гласности. Открытость – основа борьбы с этим явлением. Главное положение из статьи 20 и закона о госслужбе. Кандидат на должность должен пройти через открытый конкурсный отбор, доказать обществу, что его имущество нажито им не на откатах, взятках или использовании административного ресурса. Открыто, гласно, прозрачно. Рассказать о том, как трудился в поте лица, чтобы заработать на жизнь, дом и машину, а иногда и на благие дела. Без этой составляющей открытости все меры, направленные против коррупции, бессмысленны. Но почему же тогда парламентские слушания о коррупции абхазские депутаты проводят за закрытыми дверями, без журналистов? Объяснить причину такой закрытости невозможно. Ни государственной тайной, ни участием несовершеннолетних. Поэтому я предположила, что речь идет о примерке. Законодатели будут слушать лоббистов и примерять законы себя и свои интересы. Придется впору — заявят о поддержке. Не придется — расскажут о несовершенстве фискальной системы и предложат переполовинить статью. Все так знакомо. Но как тут не вспомнить президентские выборы, уже не помню какого года, но и не важно, все одно, на которых ЦИК опубликовал данные об имуществе кандидатов на главную должность страны. Созерцание декларации было действием не для слабонервных. Кандидаты в президенты, как на подбор, оказались беднее церковной мыши. Скромное жилье, затрапезные авто, зарплата, на которую не проживешь. Пока общественность сочувствовала тяжелому материальному положению кандидатов, они закидывали своих сторонников всевозможными дарами. Тем, кто позабыл о выборах президентских, можно напомнить парламентские. Они еще свежи в памяти, так как прошли не так давно. Кандидаты в депутаты, в большинстве своем скромные и безработные, понавешали баннеров, совокупная стоимость которых была сопоставима с годовым бюджетом страны. И вот что тут самое интересное. Деньги на предвыборную кампанию никак не отражались в отчетности предвыборных фондов кандидатов. ЦИК, понятно, не заметил этого нарушения. И я понимаю ЦИК, потому что если бы заметил, то страна осталась бы без парламента. А так хоть какой-то выбрали. О третьей ветви власти я говорить ничего вообще не буду, потому что здесь замкнутый круг. Судей выдвигает глава государства, утверждает парламент. Случаи, когда парламент не утверждал судей, никак не были связаны с коррупцией. Я даже больше скажу, что знаю тех, кого не утвердили. И вот среди них было несколько кандидатов, которые не берут взяток. Так что если парламент вдруг и примет статью 20 Конвенции ООН, это будет чудо. Конечно, в чудеса верить надо. Но оно может состояться только при хорошей подготовке. В нашем случае необходимо воздействие со стороны общества на источник коррупции – власть. И тут важно, чтобы общественное движение не возглавил сам коррупционер, бывший или настоящий. Они умеют похоронить любое начинание. Мы же не хотим получить на выходе законы, идентичные тому, что был принят парламентом прошлого созыва. Закон о противодействии коррупции. На последней коллегии прокуратуры один из прокуроров задал простенький вопрос начальнику управления по противодействию коррупции. Сколько дел было возбуждено по коррупции? Ответ никого не удивил. Ни одного. А знаете почему? Да потому что нет у нас закона о борьбе с коррупцией. Есть закон по противодействию ей, обсуждение которого в свое время никто не заметил. Специально для их Кавказа из Идачани и Сухума.
Рубрика «Голоса» на волнах радио «Эхо Кавказа». С жителями Тбилиси беседовал Серго Бригвадзе.
Рогор Тулит, как вы считаете, должна ли Грузия присоединиться к санкциям против России?
Санкции.
Обязательно должна присоединяться. Естественно, главная причина в том, что Россия – оккупант, совершает много преступлений, незаконных действий против граждан Грузии. Россию необходимо остановить, чтобы она не пыталась демонстрировать свою силу.
Мы должны быть очень осторожны в этих вопросах. Я сам сторонник налаживания отношений с Россией. Сам Запад нам постоянно твердил – налаживайте отношения с Россией. Сами не могут понять, что хотят, то одно просят, то другое, а в самой непонятной ситуации оказываемся мы. Мы должны раз и навсегда взять один курс и придерживаться его, не слушать ничьих подсказок, если считаем, что установленный курс правильный. Причем мы должны налаживать отношения с Россией. В этом я уверен на все 1000%.
Я думаю, должна присоединиться. Однако нужно быть осторожными, ведь даже спящий медведь очень опасен. Поэтому вопрос этот очень сложный. Вот выдворили российского дипломата из страны. Я думаю, для России нет никакой разницы, будет в Грузии их дипломат или нет. А вот нам наверняка сложнее будет решать разные вопросы. К примеру, вопрос поездки в Россию. Если вы считаете, что таким образом не пострадают те люди, у которых там находятся родственники, или которые вынуждены ездить туда по делам, то выдворяйте их, почему бы и нет.
С одной стороны, для Грузии в этом ничего хорошего нет. Однако, когда весь цивилизованный мир единогласно присоединяется к санкциям, то было бы глупо и неправильно отказаться от такого решения. Тем более, учитывая тот факт, что часть территории нашей страны оккупированы Россией. Так что какие бы последствия этого решения ни были, я считаю, что Грузия должна присоединяться к санкциям.
Я думаю, Грузия не должна присоединяться к санкциям. Мы и так в очень тяжелой ситуации находимся сегодня. А Россия любые действия против нее повернет в свою пользу. Я считаю, что не стоило выдворять российского дипломата из страны. Мы маленькая страна, которая постоянно на себе ощущает агрессию России. Вы считаете, что ситуацию нужно еще больше усугубить? Подобные действия с нашей стороны я считаю неправильными.
Весь цивилизованный мир должен ответить на незаконные действия России, которые она творит по всему миру. Мы тоже должны что-то противопоставить российской политической элите. Однако наша страна экономически серьезно зависит от России, и в этом направлении мы просто ничего не можем сделать. Так что я считаю, что мы должны присоединяться к санкциям, но только не к экономическим. Этого мы просто не сможем сделать.
Сергей Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Кэти Бочуришвили.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал изменения в Конституции страны, сообщили сегодня, 2 апреля, в администрации главы государства, информирует грузинская служба «Радио Свобода». Данные поправки парламент принял 115 голосами на пленарном заседании 23 марта. Изменения отразятся в Конституции в редакции от сентября 2017 года, которая вступит в силу в октябре этого года после присяги новоизбранного президента страны. В соответствии с изменениями из Конституционного закона изымается так называемая бонусная система. Согласно новой версии, все нераспределенные парламентские мандаты последовательно получат политические партии, имеющие лучшие результаты. Возможность принять участие в следующих парламентских выборах, кроме политических партий, будет и у избирательных блоков. Кроме того, расширяются полномочия Конституционного суда в связи с признанием неконституционными избирательных норм и выборов. В частности, на 3 месяца увеличивается срок рассмотрения соответствующего иска. В преддверии весенних сельскохозяйственных работ начальник сельхозуправления Гульрипского района самопровозглашенной Республики Абхазия Рафи Григорян рассказал о мерах по борьбе с вредителями, которые наносят непоправимый ущерб сельхозугодьям. В районе уже собрали и сдали 111 килограммов клопов. На сегодняшний день есть еще 100 килограммов собранных клопов, и люди еще продолжают собирать. А уже на следующей неделе клоп начнет выходить из зимовки. Нужно будет обрабатывать поля химикатами, отметил Григорян, передает Абсны Пресс. При этом он сообщил, что в скором времени район получит ядохимикаты и начнется комплексная обработка угодий. Для этого будет создана мобильная бригада. После двухдневных митингов в Тбилиси, Местия, Верхней Сланети, выступающие против строительства в регионе Местичала-ГЭС, местные жители приняли решение временно прекратить демонстрации, сообщает телекомпания Рустави-2. Уже несколько дней жители высокогорной Сванети протестуют против строительства ГЭС. 31 марта они перекрыли центральную дорогу, препятствуя передвижению автомобильной техники в направлении строительства. Накануне несколько десятков протестующих провели митинг перед зданием администрации правительства Тбилиси. Акции также присоединились защитники окружающей среды и представители НПО. Накануне с протестующими вместе встретился замминистра внутренних дел Грузии Кахабер Сабанадзе, а также губернатор Самигрелу Зему Сванети Леван Шония. Спустя некоторое время после переговоров протестующие освободили дорогу и пропустили технику. Протестующие планируют снова собраться на акцию 14 апреля.
Новости представила Кэти Бучуришвили.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В минувшую пятницу в Сухуми прошла презентация доклада Томаса Хаммерберга о ситуации с правами человека в Абхазии. На мероприятии присутствовали представители НПО самопровозглашенной республики. Среди них был и юрист Центра гуманитарных программ Абхазии Саид Гизердаба, с которым о докладе сегодня побеседовала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Саид, как вообще возникла идея провести доклад «Ситуация с правами человека в сегодняшней Абхазии», над которым работали Томас Хаммерберг и Магдалена Гроно?
Идея подготовки такого доклада, она возникла в рамках женевских дискуссий. Интересно то, что эта идея возникла в связи с недостатком достоверной, объективной информации о правах человека в Абхазии. С нашей стороны такие доклады не готовились на официальном уровне, на который могли бы абхазские участники женевских дискуссий опираться. А с другой стороны, им грузинские участники всегда готовы были представить свою оценку и представляли, собственно, ее ситуацию в Абхазии, которая вообще мало что имела общего с реальностью. И это были политизированные оценки, и вот эти доклады, и эти оценки, они, конечно, использовались как политический инструмент, инструмент критики в основном. Я думаю, что и участники, модераторы женевских дискуссий прекрасно понимали, что им нужна объективная информация, и все-таки ее желательно добыть также с помощью тех людей, которые имели бы нейтральный статус. И вот такая идея возникла у Герберта Зальбера, и для воплощения этой идеи был выбран очень известный активист за права человека Томас Хаммерберг. Это человек с безупречной репутацией, который в свое время был и руководителем Amnesty International. В его бытности эта организация получила Нобелевскую премию и был комиссаром Совета Европы по правам человека. Конечно, для нас, имея уже на руках результат его исследования состояния прав человека, мне кажется, это очень важно, то, что мы сейчас имеем такого рода оценку, подготовленную таким экспертом. И впоследствии Магдалена Гроно, другой эксперт по Южному Кавказу, также стала соавтором.
Расскажите, как вообще шла работа в Абхазии? Центр гуманитарных программ оказывал какую-то поддержку. Расскажите, где вы побывали, в каких районах, с кем встречались?
Они обратились за помощью к нам. Я лично не принимал участие во всех этих организационных вопросах, но сотрудники Центра гуманитарных программ, Асида Шакрыл в частности, она помогла организовать очень многие встречи. Всего было проведено 200 интервью. Интервью стали вот именно той базой, на основе которой и сложился доклад. Анализ построен не только на основе интервью, но и на основе анализа нашего законодательства. Этому тоже очень большое внимание уделяется. Томас Хаммерберг и Магдалена Гроно, они встречались с совершенно разными людьми в разных частях Абхазии, которые рассказывали о конкретных проблемах, с которыми они сталкиваются, и политики, и чиновники самого разного уровня. Это достаточно такой вот уникальный с этой точки зрения доклад, судя по охвату респондентов и по охвату того материала, который был проанализирован.
Давайте теперь поговорим о самом докладе и каким выводам приходят исследователи.
Одно из достоинств этого доклада в том, что не рассматривает Абхазию, как это делается во многих других докладов, подготовленных какими-нибудь международными институтами, не рассматривает Абхазию как какую-то серую зону, где возможны только лишь нарушения. Это совершенно другой подход. Подход Томаса Хаммерберга, он нейтральный по отношению к участникам грузино-абхазского конфликта. И в то же время заинтересованный, показывает то, что существуют в Абхазии институты, которые занимаются правами человека. Пусть они несовершенны, пусть они только в некоторых случаях формируются, но они есть. Он говорит о том, что существует законодательство, и вот этим вопросам посвящена глава первая. И там же даются какие-то ряд рекомендаций относительно развития того же законодательства, укрепления тех же институтов, связанных с защитой прав человека, обеспечением правопорядка. Безусловно, в этой сфере у нас достаточно много проблем. Томас Хаммерберг посещал и места лишения свободы в Абхазии. Конечно, он был удручен удивлен состоянием этих мест, но в то же время он говорит о том, что в Абхазии строится тюрьма. То есть как какие-то проблемы, которые вот действительно носят удручающий характер, а с другой стороны говорит о прогрессе. Абсолютно не пишет все только лишь в каких-то мрачных тонах. То есть он дает понять, что существует определенное развитие. Есть разделы в работе, которые описывают вот существующие институты защиты прав человека. Он описывает деятельность и омбудсмена, он описывает деятельность институтов демократии, таких как СМИ, гражданское общество. И, кстати, очень много положительных оценок он дает этим институтам. Он рассматривает вопросы, связанные с образованием, вопросы, связанные с недвижимостью, вопросы защиты прав уязвимых групп населения. Очень много посвящено в его докладе вопросам национальной политики, проблемам, которые существуют в Гальском районе. Это не случайно, поскольку именно эти проблемы звучат самым острым образом в рамках существующих дискуссий. И в каждой из этих глав есть какие-то важные рекомендации. Эти рекомендации, они адресованы совершенно конкретным должностным лицам, которые должны их реализовывать, чтобы соответствовать стандартам, чтобы разрешить те проблемы, на которые авторы доклада обратили внимание. Я думаю, что в этом смысле этот доклад должен быть самым серьезным образом проанализирован. Этот доклад учитывает существующий контекст. Он его не отрицает. Он признает существование законодательства. Он признает существование и определенную легитимность органов власти. И для международного доклада это, конечно, что-то такое совершенно необычное. Да, и для нас это совершенно неожиданно. На самом деле, вот эти авторы этого доклада столкнулись с серьезными проблемами.
Какими?
Учитывая нейтральный характер этого доклада и совершенно неполитизированный его характер, где он признает существование и легитимность в определенной степени, с определенными оговорками, учитывая то, что это все-таки международный доклад наших институтов. Это, безусловно, очень такую негативную реакцию вызвало у грузинской стороны. Ну и в целом доклад положили под сукно, и когда он был подготовлен, все-таки не решились так распространять активно, как планировалось использовать. И поэтому он по собственной инициативе опубликовал этот доклад на сайте центра имени Улафа Пальмы, центра, который он когда-то возглавлял. Этот доклад, он обращает на себя внимание, и на него ссылаются. И я знаю от коллег, которые там работают за рубежом в правозащитных организациях, они уже видели этот доклад, им интересен этот материал. И этот доклад, с учетом того, что он составлен международными экспертами, он как бы вызывает доверие у тех людей, которые интересуются ситуацией.
Почему была такая реакция грузинской стороны?
Доклад был слишком нейтральным с точки зрения Грузии, и то, что там упоминаются органы власти, и они упоминаются именно как те органы, которые обеспечивают соблюдение прав человека, в каких-то случаях нарушают, но тем не менее еще и авторы доклада адресуют им какие-то рекомендации. То есть они не говорят о том, что все это нелегитимно, что все те органы, которые существуют, они исключительно продуцируют нарушения. То есть они, я думаю, что рассчитывали на то, что вот будет звучать исключительно критика, и сами эти органы власти не будут рассматриваться как какие-то легитимные структуры. Доклад, да, действительно является каким-то таким прорывным в этом смысле. И он очень серьезно ломает ту конъюнктуру, которая вот сложилась по поводу описания ситуации с правами человека в Абхазии.
Какова ситуация с правами человека в Абхазии, по мнению исследователя?
Ситуация, конечно, сложная, она не может быть легкой. И есть области, в которых возможен прогресс, где-то ситуация достаточно легко исправима, а где-то мы имеем достаточно серьезные с их точки зрения нарушения. И, конечно, это связано с Гальским районом, это вопросы свободного передвижения, это вопросы предоставления документов. И здесь вот они, конечно, тоже предлагают устранить вот эти нарушения, которые препятствуют свободе передвижения, препятствуют ясности правового статуса людей, которые живут в Гальском, например, районе. Ну и не только эти вопросы.
С юристом Центра гуманитарных программ Абхазии беседовала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Батумском порту началась голодовка рабочих, выступающих против реорганизации предприятия. В руководстве порта признают ее неотвратимость и соглашаются на переговоры. За поисками компромисса следит Ираклио Рагвелидзе.
На сегодняшний день казахстанская компания «Кастранс Ойл» является собственником 100% акций компании «Батуми Терминалс Лимитед», через которую непосредственно владеет и управляет Батумским нефтяным терминалом, нефтяной базой и Батумским морским портом. Последний передан в эксклюзивное управление сроком на 49 лет. С одной стороны, кризис поразил не только Батумский порт, но и всю транспортную сферу Грузии. Согласно информации Минэкономики, с 2012 по 2017 год транзит товаров через Грузию сократился на 49%, в том числе нефти на 40%. Специалисты говорят о негибкой транспортной политике Грузии. При падении цен на нефть с $125 до 50, перевозка тонны груза осталась прежней. На железной дороге $10.5 за тонну, а в портах $7. В результате многие перевозчики нефти из Азербайджана и Центральной Азии сочли направление нерентабельным и переориентировались на другие направления. С другой стороны, специалисты говорят о фактах субъективного порядка. По словам главы НПО «Центр изучения транспортных коридоров» Пааты Цагаришвили, кризис в Батумском порту начался из-за просчетов бывшего руководства компании.
За прошедшие годы услуги подорожали на 10-15%, в результате чего товарооборот стал падать, а большинство потоков были переадресованы в направление российских конкурентов в порты Тамани и Новороссийска. Думаю, тенденция усугубится после завершения строительства порта в Анакле.
В результате руководство нефтяного терминала в нынешнем году было вынуждено прибегнуть к увольнениям десятков сотрудников. Сокращению в первую очередь коснулись людей предпенсионного возраста, врачей и уборщиков. Первый этап сокращения, который прошел в морском порту, оставил без работы 26 человек. Портовики считают, что увольнения угрожают всему коллективу. Сегодня в офисе компании началась голодовка, в которой участвуют около 12 человек. Один из участников акции протеста, Гоча Зусидзе, считает, что увольнения незаконны.
Голодовка – это та форма протеста, которую мы хотим заставить руководство отреагировать на наше отчаяние. На все письма и обращения до сегодняшнего дня мы не получили ни одного ответа. Мы считаем, что не виноваты в просчетах менеджмента и требуем соблюдения наших прав. Сегодня, после нашей акции, они зашевелились и высказались за проведение переговоров, хотя до сих пор игнорировали нас. Нас здесь работает около 700 человек, и нам заявили, что они планируют дробление порта и передачу людей в распоряжение других фирм.
В руководстве компании подтвердили свою готовность к переговорному процессу. Согласно оценке гендиректора морского порта Данияра Мухаммед Рахима, компания находится в предкризисном состоянии.
Мы прекрасно понимаем, что прежде чем такие судьбоносные решения принимать, это происходит именно после консультации с профсоюзом. От коллектива мы просим сформировать, как у нас предусмотрено, инициативную группу в количестве не больше 20 единиц. С целью сохранения фонда оплаты труда и всего коллектива у нас сейчас продолжает, и мы надеемся на этой неделе, усилена рабочая группа по сокращению операционных расходов и капитальных вложений.
В свою очередь профсоюзы обвинили руководство в моральном давлении на портовиков, что и подтолкнуло их к крайней форме протеста, говорит глава профсоюза порта Амиран Микеладзе.
Мы назначили встречи с работниками, и на первой же из них сотрудники администрации заговорили о планах реорганизации и массовых увольнений среди людей старшего возраста. Им прямо так и заявили: если вы не уйдете, мы не сможем выплачивать деньги остальным, после чего начались волнения.
В целом, по словам специалистов, в этой ситуации не совсем понятна реакция властей Грузии, которые не обращают внимания на несоблюдение казахстанскими инвесторами обязательств, взятых на себя в 2008 году. Согласно условиям соглашения, тогда казахская сторона обязалась обеспечить перевалку минимум 5 миллионов тонн грузов через Батумский порт. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Появление в Ютьюбе созданного в Грузии видеоролика, рассказывающего о 10, на взгляд его авторов, самых знаменитых в мире абхазах, призвано было, судя по всему, служить наведению мостов между двумя народами. Но почему же комментарии к нему и в абхазском, и в грузинском обществе оказались критическими? В этом пытался разобраться наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Составление списков наиболее известных представителей страны и народа – весьма распространенное в мире явление, в котором переплетаются, наверное, и познавательные, и развлекательные, и политические мотивы. Дополнительную популярность оно обрело после появления интернет-опросов. В Абхазии такой опрос в ходе историко-познавательного проекта «Имя Абхазии» был осуществлен в 2009 году молодежной организацией Абсила. Правда, второй заключительный этап проекта «Имя Абхазии» тогда по неизвестным мне причинам так и не был осуществлен. А после этого к данной идее в республике не возвращались. И вот на просторах интернета в Ютубе появился видеоролик под названием «Топ-10 знаменитых абхазов Абсуа Абсны», автор видео Бесик Пипия. На основании каких опросов топ-десятка определялась и были ли они вообще, неясно. Но главное и сразу бросающееся в глаза тут, начиная с озвучки текста на русском языке женским голосом с грузинским произношением, что это взгляд на данную тему с грузинской стороны. Можно предположить, что в планах создателей ролика было так называемое наведение мостов между двумя народами. Однако по ряду как объективных, так и субъективных причин попытка оказалась скорее контрпродуктивной, о чем свидетельствует интернет-комментарий по обе стороны реки Ингур. Но обо всем по порядку. Такие топ-десятки принято начинать с последнего, 10-го места. Не стоит, тем не менее, забывать, что именно первым прозвучавшее слово оказывает на многих особое психологическое воздействие. И в данном случае в абхазском сегменте Фейсбука многих пользователей подкинуло то обстоятельство, что начинается список с американской модели абхазского происхождения Стеллы Трапш. Поскольку там много видеосъемок в стиле ню, иные вообще восприняли в связи с таким началом публикацию видеоролика как антиабхазский выпад. На 9-м месте в топ-10 оказалась тоже красавица и модель, но уже из другой эпохи, Мэри Шервашидзе, фрейлина российской императрицы Александры Федоровны, а после эмиграции во Францию модель парижского дома Шанель. На 8-м известный футболист 40-х-50-х годов прошлого века Ниязбей Джабшипа. На 7-м еще один футболист уже 70-х-80-х годов Виталий Дороселия. На 6-м живущая в Москве оперная певица Хибла Герзмава. На 5-м также москвич, уже в 4-й раз избранный в Госдуму Российской Федерации Отари Ашба. На 4-м абхазский князь Георгий Шервашидзе, состоявший в марганатическом браке с достующей российской императрицей Марией Федоровной. На 3-м основоположник абхазской литературы Дмитрий Гулия. На 2-м выдающийся русский писатель абхазского происхождения Фазиль Искандер. На 1-м первый царь Абхазии, живший в конце 8 века, Леон II. В ряде текстов ролика всячески подчеркивались связи фигурирующих в нем личностей с грузинским этносом. Мать грузинка, жена грузинка, жена сына грузинка, жил в Тбилиси и так далее. Но одновременно мне подумалось, если вспомнить, что масса людей в грузинском обществе свято верят в пресловутую теорию Павла Ингароква о том, что говорящие на абхазском языке абсуйцы пришли в Абхазию с Северного Кавказа в 17 веке, то их явно выведет из себя отнесение к знаменитым абхазам Леона II. Кто бы сомневался? Что касается комментариев абхазских пользователей, то они главным образом дополняли список. Владислав Григорьевич Ардзинба, гранит Абхазии в ее национально-освободительной войне с Грузией. Вот то, что повторялось больше всего. Вспомнилось, как несколько десятилетий назад мировые СМИ как о важном прорыве писали об издании в Европе общих учебников истории для французских, немецких, английских и так далее школьников. предков. Восприятие прошлого с общей человеческой точки зрения – это действительно очень важно. Издание общего учебника истории для Турции и Армении – это пока несбыточная мечта. То же самое можно сказать, будем реалистами, и о Грузии с Абхазией. Вот почему даже думающие о наведении мостов грузины не включат в топ-десятку знаменитых абхазов Владислава Арденба. А абхазы ни с какой топ-десяткой без этого имени не согласятся. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И в завершение программы материал о пасхальных традициях и пасхальной еде, который подготовила для русской редакции «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Праздник Воскресения Христова, или иначе Пасха, даже у большинства атеистически настроенных советских граждан всегда вызывал необычайное воодушевление. Красили яйца, пекли куличи, покупали творожную массу с изюмом. Почему именно эта еда традиционно считалась пасхальной, я попросила рассказать сотрудника Института славяноведения Российской академии наук Елену Левкиевскую.
Что касается христианских видов пищи, связанных с Пасхой, то главными видами этой пищи, очень древними еще с апостольских времен, были, естественно, хлеб и вино. Обычай печь пасхальный кулич связан с церковным обычаем печь на Пасху такой большой белый квасной хлеб в виде огромной просфоры, который называется артос. Известно, что апостолы в праздник Пасхи пекли такой артос и ставили его на стол, оставляя одно место символическое, это было место Христа, и вот этот хлеб обозначал самого Христа как символ жизни и возрождения. И, соответственно, те домашние пасхальные куличи, которые люди пекут у себя дома на Пасху, они являются маленькими символами вот этого церковного артоса, который стоит в церкви всю неделю до антипасхи, то есть до Фомина воскресенья, и тогда его режут на маленькие кусочки и раздают прихожанам в церкви.
Рассказ о пасхальной еде продолжает Елена Левкиевская.
Церковь предписывала не набрасываться на очень калорийную и жирную пасхальную пищу после длительного и изнурительного поста, и поэтому предписывалось вкушать в первый день еды понемногу. То есть надо было сначала съесть овсяный кисель. Что касается популярности Пасхи в советское время, то ее вообще не могла истребить никакая атеистическая пропаганда, и это было связано прежде всего с тем, что для православных главным является воскресение Христа, а для католиков – физическое его рождение. В советское время могли сохраниться только самые сильные, только самые важные смысловые точки православной структуры мира, и, безусловно, подкрепляющими обстоятельствами, сохранявшими привлекательность Пасхи в советское время, были в том числе и вот эти ритуальные формы приготовления особой праздничной пищи, которая не имела в советском быту никаких буквально аналогов. Пасха превратилась в советское время в такой домашний праздник, который обычно не выносился за пределы семьи и справлялся полулегально, даже тогда, когда общие церковные смыслы иногда сглаживались, отходили на второй план, их заменяли именно поминальные смыслы, связанные с посещением кладбища, с поминовением умерших. Произошло возвращение дохристианского мировоззрения.
Материал Тамары Леленковой.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.